Палата номер 6. Читает Максим Суханов. Пятая серия.
Жизнь есть досадная ловушка. Когда мыслящий человек достигает возмужалости и приходит в зрелое сознание, то он невольно чувствует себя как бы в ловушке, из которой нет выхода. В самом деле, против его воли вызван он какими-то случайностями из небытия к жизни. Зачем? Хочет он узнать смысл и цель своего существования, ему не говорят. Или же говорят нелепости. Он стучится, ему не отворяют. К нему приходит смерть, тоже против его воли. И вот, как в тюрьме люди, связанные общим несчастьем, чувствуют себя легче, когда сходятся вместе. Так и в жизни не замечаешь ловушки, когда люди, склонные к анализу и обобщением, сходятся вместе и проводят время в обмене гордых, свободных мыслей. В этом смысле ум есть наслаждение незаменимое.
Совершенно верно. Не глядя собеседнику в глаза, тихо и с паузами, Андрей Ефимович продолжает говорить об умных людях и беседах с ними. А Михаил Аверьянович внимательно слушает его и соглашается. Совершенно верно.
«А вы не верите в бессмертие души?» — вдруг спрашивает почмейстер.
«Нет, уважаемый Михаил Аверьянович, не верю и не имею основания верить».
«Признаться, и я сомневаюсь. А хотя, впрочем, у меня такое чувство, как будто я никогда не умру». «Ой, думаю себе, старый хрен, умирать пора, а в душе какой-то голосочек. Не верь, не умрешь».
В начале 22:00 Михаил Аверьянович уходит. Надевая в переднюю шубу, он говорит со вздохом.
«Однако в какую глушь занесла нас судьба? Досаднее всего, что здесь и умирать придется. Эх!»
Проводив приятеля, Андрей Ефимович садится за стол и опять начинает читать. Тишина вечера и потом ночи не нарушается ни одним звуком, и время, кажется, останавливается и замирает вместе с доктором над книгой, и кажется, что ничего не существует, кроме этой книги и лампы с зеленым колпаком. Грубое мужицкое лицо доктора мало-помалу озаряется улыбкой умиления и восторга перед движениями человеческого ума. «О, зачем человек не бессмертен?» — думает он. «Зачем мозговые центры и извилины? Зачем зрение, речь, самочувствие, гений? Если всему этому суждено уйти в почву и в конце концов охладить вместе с земною корой, а потом миллионы лет без смысла и без цели носиться с землей вокруг солнца. Для того, чтобы охладеть и потом носиться, совсем не нужно извлекать из небытия человека с его высоким, почти божеским умом и потом, словно в насмешку, превращать его в глину. Обмен веществ. Но какая трусость утешать себя этим суррогатом бессмертия? Бессознательные процессы, происходящие в природе, ниже даже человеческой глупости, так как в глупости есть все-таки сознание и воля, в процессах же ровно ничего. Только трус, у которого больше страха перед смертью, чем достоинство, может утешать себя тем, что тело его будет со временем жить в траве, в камне, в жабе. Видеть свое бессмертие в обмене веществ так же странно, как пророчить блестящую будущность футляру после того, как разбилась и стала негодную дорогая скрипка. Когда бьют часы, Андрей Ефимович откидывается на спинку кресла и закрывает глаза, чтобы немножко подумать. И невзначай, под влиянием хороших мыслей, вычитанных из книги, он бросает взгляд на свое прошедшее и настоящее. Прошлое противно, лучше не вспоминать о нем. а в настоящем то же, что в прошлом. Он знает, что в то время, когда его мысли носятся вместе с охлажденной землей вокруг солнца, рядом с докторской квартирой в большом корпусе томятся люди в болезнях и физической нечистоте. Быть может, кто-нибудь не спит и воюет с насекомыми. Кто-нибудь заражается рожей или стонет от туго положенной повязки. Быть может, больные играют в карты с сиделками и пьют водку. В отчетном году было обмануто 12 тысяч человек. Все больничное дело, как и 20 лет назад, построено на воровстве, дрязгах, сплетнях, кумовстве, на грубом шарлатанстве, и больница по-прежнему представляет из себя учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. Он знает, что в палате номер 6 за решетками Никита колотит больных, и что Моисейка каждый день ходит по городу и собирает милостыню. С другой же стороны, ему отлично известно, что за последние 25 лет с медициной произошла сказочная перемена. Когда он учился в университете, ему казалось, что медицину скоро постигнет участь алхимии и метафизики. Теперь же, когда он читает по ночам, медицина трогает его и возбуждает в нем удивление и даже восторг. В самом деле, какой неожиданный блеск, какая революция! Благодаря антисептике делают операции, какие великий Пирогов считал невозможными даже в будущем. Обыкновенные земские врачи решаются производить резекцию коленного сустава на 100 чревосечений один только смертный случай, а каменная болезнь считается таким пустяком, что о ней даже не пишут. Радикально излечивается сифилис. А теория наследственности, гипнотизм, открытие Пастера и Коха, гигиена со статистикой, а наша русская земская медицина, психиатрия с ее теперешней классификацией болезней, методами распознавания и лечения, это в сравнении с тем, что было целый Эльборус. Теперь помешанным не льют на голову холодную воду и не надевают на них горячечных рубах. Их содержат по-человечески и даже, как пишут в газетах, устраивают для них спектакли и балы. Андрей Ефимович знает, что при теперешних взглядах и вкусах такая мерзость, как палата номер 6, возможно, разве только в 200 верстах от железной дороги, в городке, где городской голова и все гласные, полуграмотные мещане, видящие во враче жреца, которому нужно верить без всякой критики, хотя бы он вливал в рот расплавленное олово. В другом же месте публика и газеты давно бы уже расхватали в клочья эту маленькую бастилию. «Ну что же, — спрашивает себя Андрей Ефимович, открывая глаза, — что же из этого? И антисептика, и Кох, и Пастер. А сущность дела нисколько не изменилась. Болезненность и смертность все те же. Сумасшедшим устраивают балы и спектакли, а на волю их все-таки не выпускают. Значит, все вздор и суета, и разница между лучшей венской клиникой и моею больницей, в сущности, нет никакой». Но скорбь и чувство, похожее на зависть, мешает ему быть равнодушным. Это должно быть от утомления. Тяжелая голова склоняется к книге, он кладет под лицо руки, чтобы мягче было, и думает. «Я служу вредному делу и получаю жалование от людей, которых обманываю. Я нечестен. Но ведь сам по себе я ничто, я только частица необходимого социального зла. Все уездные чиновники вредны и даром получают жалование, значит, в своей нечестности виноват не я, а время. Родись я 200 лет позже, я был бы другим». Когда бьет 3 часа, он тушит лампу и уходит в спальню. Спать ему не хочется. Года два тому назад земство расщедрилось и постановило выдавать 300 рублей ежегодно в качестве пособия на усиление медицинского персонала в городской больнице впредь до открытия земской больницы. И на помощь Андрею Ефимовичу был приглашен городом уездный врач Евгений Федорович Хоботов. Это еще очень молодой человек, ему нет и 30. Высокий брюнет с широкими скулами и маленькими глазками. Вероятно, предки его были инородцами. Приехал он в город без гроша денег, с небольшим чемоданчиком и с молодой некрасивой женщиной, которую он называет своей кухаркой. У этой женщины грудной младенец. Ходит Евгений Федорович в фуражке с козырьком и в высоких сапогах, а зимой в полушубке. Он близко сошелся с фельдшером Сергеем Сергеевичем и с казначеем, а остальных чиновников называет почему-то аристократами и сторонница их. Во всей квартире у него есть только одна книга — «Новейшие рецепты Венской клиники за 1881 год». В клубе по вечерам играет он в бильярд, карт же не любит. Большой охотник употреблять в разговоре такие слова, как «канитель», «мантифолия с уксусом», «будет тебе тень наводить» и тому подобное. В больнице он бывает два раза в неделю, обходит палаты и делает приемку больных. В совершенное отсутствие антисептики и кровососные банки возмущает его, но новых порядков он не вводит, боясь оскорбить этим Андрея Ефимовича. Своего коллегу Андрея Ефимовича он считает старым плутом, подозревает у него большие средства и втайне завидует ему. Он охотно бы занял его место.
Вы слушали пятую серию чтения рассказа Антона Павловича Чехова «Палата номер 6». Читал Максим.